Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгения Ёмкина.
На радио «Звезда» сегодня элита российской журналистики. Даже не только российской, вообще журналистики. Профессия – военный журналист. И у нас в гостях майор Дмитрий Корнев.
Здравствуйте.
И лейтенант Никита Сахаров.
Здравствуйте.
Корреспонденты отдела военных корреспондентов издательского центра «Красная звезда». Ну, давайте тогда, Дмитрий, Никита, дадим определение, кто такой военный журналист. Кто такой журналист? Понятно. Никита, кто такой военный журналист? Определение профессии.
Знаете, для меня все-таки военный журналист – это человек в погонах или без погон, который находится в горячей точке и пишет там о людях в погонах в основном, об их чувствах, об их переживаниях, об их мечтах, об их историях, и доносит вот эти все истории непосредственно в массы.
А он может освещать ход действий, военных действий?
Ну, то, знаете,
есть о людях это... понятно, что он пишет.
Конечно, военные действия тоже он должен, я даже считаю, что должен, конечно, говорить еще и о ходе военных действий, но здесь, и опять же, очень важный момент о разглашении каких-то тайн или же секретов, маневров, чтобы не сыграть на руку
противнику.
Понятно. Тогда такой вопрос немножко, может быть, некорректный, но я задам. Ну, раз уж военным корреспондентом может быть человек в погонах и человек без погон, то зачем военному корреспонденту реально погоны?
Я свою точку зрения выражу. На мой взгляд, военный журналист – это человек в погонах исключительно.
Исключительно.
Исключительно. Не хочу никого обижать. Люди, коллеги-журналисты гражданские, освещающие боевые действия, освещающие тематику военную, это все-таки, ну, нельзя их называть вот прям военный журналист. Военкоры, да, наверное, можно их называть, но не военные журналисты. Это мое субъективное, может быть, позиция. Потому что военный журналист, да, это для меня человек, который прошел определенную школу армейскую. Мы, например, вот с Никитой окончили факультет журналистики военного университета. Я раньше, он позже. Нас готовили прежде всего как офицеров, как военных людей, да, с уклоном на журналистику и все сопутствующие творческие составляющие. А так вот лично для меня военный журналист – это человек в погонах.
Я думаю, самая распространенная была фраза у преподавателей тактики или огневой подготовки. Они нам говорили: «Вы военные!» На что учебная группа хором отвечала: «Так мы же журналисты!» На что был ответ: «Тем более!»
Да, это очень интересно. Я журналист, но я не человек в погонах. Все-таки.
Да.
Ну, я гражданский журналист, скажем
так. Я тоже,
так,
в общем-то. Без всяких погон. А, хорошо. А тогда, когда, допустим, если человек уже вышел на пенсию, скажем, снял погоны, он все равно остается человеком в погонах в этой профессии?
Нет, он не остается человеком в погонах. Он уходит в запас, в отставку. Он может душой отставаться военным журналистом, но он де-факто, де-юра, наверное, перестает там быть военным журналистом.
Как все строго.
Дмитрий, то есть я поняла вашу точку зрения. Вы считаете, что военный журналист обязан носить военную форму?
Погоны должен носить, иметь звание, да,
да,
воинское. Могу объяснить свою позицию.
Пожалуйста.
В принципе, наша профессия, она ведь... Ну так, если вспомнить историю, с времен Великой Отечественной войны такие персоны, как Симонов, они были...
Твардовский,
они яркими представителями являются. Они были людьми в погонах, они были на передовой, освещали все эти вещи. Даже люди, которые вели какие-то видео, хронику, съемки, они тоже были в погонах, люди в основном.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». А такой вопрос, Дмитрий. А оружие военный журналист обязан брать в руки?
Это все зависит от конкретной ситуации. Мы, как люди военные, офицеры, нас обучали обращению с оружием. Поэтому, если ситуация того требует, да, мы возьмем в руки оружие.
Хорошо, тогда я перефразирую немножко вопрос. Вы майор.
Да.
Вы офицер старшего, ну, состав
старший
уже...
офицер.
Старший офицер. Да. Если вдруг боевые действия, вы можете взять командование над людьми, которые рядом с вами находятся?
Нас обучали тактике действий подразделений,
ну, то есть можете.
Начиная со взвода и так далее. В теории могу.
Круто.
Вы выпускники военного университета.
Сейчас он называется Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации. Дмитрий заканчивал еще просто военный университет. В мое время я учился на третьем курсе, ему было присвоено наименование в честь святого князя Александра Невского.
Вы когда поступили в военный университет, там сразу же вы определились со своей специальностью, что вы будете военным журналистом? Или у вас сначала идет там 3 года, я не знаю, военной просто подготовки?
Нет, все
как
все
строится
вместе.
Обучение?
Курсант изначально пишет заявление, еще все это начинается еще не в Москве, а ну если он не москвич, если курсант не москвич, а он из другого города, все начинается в его районном военкомате, когда он пишет заявление на конкретный факультет, факультет военно-политической работы и журналистики. Ну это да, сейчас так он называется. И с этого времени как бы его путь предопределен. Он с первого курса будет изучать все вместе и военную составляющую, и, конечно же, профессиональные предметы.
Вы, Никит, сказали, что, будучи курсантом, гражданский человек, человек просто закончил школу, захотел стать военным журналистом. Может он пойти в военный университет имени князя Александра Невского и стать военным журналистом там?
Именно так все и будет, если он захочет. Именно так было у меня.
Ага, то есть вы не из Суворовского, не из Кадетского, да?
Я закончил лицей, общеобразовательный лицей города Воронежа. В 9 классе я захотел быть военным корреспондентом, военным журналистом. И, соответственно, и следуя за своей мечтой, поступил в военный университет.
Я могу свой пример привести, вспомнить свою историю. Она была значительно раньше. Я в конце 90-х поступал в военный университет. Прежде чем поступить на факультет, да, он назывался факультет культуры и журналистики, потому что у нас были несколько взводов, в которых обучались ребята на профессию культуролога. Это начальники клубов, военных домов офицеров.
В мое время культурологов уже заменили военные психологи.
Так вот, да. Но прежде чем вот на факультет, на специализацию журналистики поступить, нужно было представить публикации какие-то. У меня они были. В городской газете, из которой я поступал, и в федеральной, в российской газете у меня были публикации.
На каком возрасте это было?
Я в 16 лет.
Уже были публикации?
Да.
Круто. Круто. Но тоже не было ни Кадетского, ни Суворовского.
Нет, я не оканчивал ничего такого. Я тоже школьником был. Но я и Никита тоже, мы в семье военнослужащих. У меня отец офицер, и у Никиты тоже. Собственно говоря, воспитывался я с малых лет. Ну, такие слова, как подъем, отбой, навести порядок и так далее, это звучало...
Набить уголки.
Ну, у меня, наверное, все было проще, но я как бы... все равно чувствовал вот эту вот связь, и пример отца для меня был, наверное, определяющим в этом отношении.
Как это приятно слышать.
Ну, династия, военная
безусловно.
Династия.
У меня будет вопрос, ответ на который мы услышим через небольшую паузу, но предлагаю пока над ответом вам подумать. Разницу между вот простым журналистом и военным журналистом. Какие вот существуют особенности, может быть, подготовки военных журналистов в военном университете? Ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия военный журналист. У нас в гостях военные корреспонденты издательского центра «Красная звезда» лейтенант Никита Сахаров и майор Дмитрий Корнев. Продолжаем разговор о военной журналистике. Итак, расскажите, пожалуйста, какие все-таки существуют особенности в подготовке, как вы считаете, военных журналистов? Разница между гражданским вузом журфака и военным вузом тоже журфака?
Ну, разница колоссальная, как я считаю, потому что все-таки, ну, гражданский студент гражданского журфака, он пришел на пары, отсидел на этих парах какое-то время, ушел домой. Может быть, домой, может быть, на подработку в какую-нибудь газету, по-разному может быть. В нашем случае это все-таки служба у тебя начинается, военная служба у тебя начинается с первого курса. Сначала она идет, ты считаешься как солдат срочной службы, то есть военнослужащий по призыву, как правильнее говорить, а со второго курса ты военнослужащий контрактной службы. Это накладывает уже какие-то обязательства, то есть... ты не только учишься, но и несешь службу в нарядах, в различных самых нарядах. И, конечно же, подготовка, то есть обращение с оружием, тактика сухопутных войск, общевоинские уставы, все это, вот этот такой спектр знаний, в тебя его, так сказать, вливают очень так рьяно. Это правильно, это наша профессия, это тоже важно знать.
То есть вы хотите сказать, что после того, как вы прослушали пары на журфаке, вы не идете домой?
Нет.
Казарма?
Мы идем в казарму.
Вот это да.
Я могу добавить. Да. Здесь определяющее слово «военный». Это курсант военно-учебного заведения высшего. У курсантов высшего военного учения такого вуза армейская жизнь. Абсолютно армейская жизнь. С первого курса и до последнего. Наряды, какие-то поручения командиров. И между этим занятия. Да, вот такая
жизнь. Кажется, нашел главное отличие. Знаешь, какое? Mm. Эти ребята пары не прогуливают.
Более того, я вам скажу, у нас командиры всегда говорили, не хотите учиться, научим.
Как в армии, правильно?
Не хотите, заставим, не умеете, научим.
Так это армия есть.
Да, это армия. Ну, стимул лично в мое время, первые два курса, был железный стимул. Это если ты плохо учишься, ты не ходишь в увольнение в город. Это очень стимулировало.
В общем-то, как и в мое время. Тут ничего не поменялось.
Да, особо. Давайте вот определимся со временем. Дмитрий, ваше время – это в какое время?
Я поступил в 97-м году, окончил в 2002-м.
Хорошо.
Я в 2018-м, закончил в 2023-м.
То есть, получается, вы живете в казармах, в общежитиях, да, в моем понимании?
Да, курсантское общежитие. Курсантское называется.
Общежитие.
Курсантское. Но это
общежитие.
Не совсем казарма, это все-таки более-менее приличные
условия. Условия, да, сейчас уже таких длинных вот этих взлеток, как это называется, с кроватями по бокам уже нет. Есть отдельные кубрики, в которых курсанты живут. Кроме того, у них отдельно есть на группу выделяется кабинет с партами, где они занимаются самоподготовкой, на ноутбуках, которые им выдает государство. В этом плане, конечно, обеспечение военное, оно все-таки, ну, лучше, чем там, в том же гражданском вузе. И уж если говорить о стипендии на гражданском языке, на военном это денежное довольствие тоже на порядок выше, чем у гражданского студента.
Чего же я не пошла-то на журфак?
Ну вот мы с Никитой
туда,
из разных поколений военных журналистов, вот я сейчас прям открыл для себя это. В мое время это были длинные взлетки,
взлетка,
двухъярусные,
да,
кровати.
Как Никита сразу так это плечики так раз расправил сейчас, да.
Это была казарма в обычном понимании этого слова, да, привычном, вернее. Плац, уборка территорий, все, что с этим связано.
Ну, плац и уборка у нас тоже были.
Напомню, что слушаете вы радио «Звезда» и программу «Трудоголики», военный журналист, тема разговора сегодня.
Скажите, а женщины, военные журналисты,
тут
в вашем военном университете есть девушки?
Нет.
В моем время не было.
И сейчас тоже нет.
А почему?
Военный журналист, военкор, женщина же тоже может быть военным журналистом.
Возможно, это какой-то стереотип. Могу предположить, что почему на этот факультет не принимают девушек, не обучают их этой профессии. Возможно, со временем пересмотрят подходы к этому, но пока так.
То есть даже просто и не принимают. Не то, что девушки не идут, а просто
не принимают. Не принимают.
Именно так.
А желающие, вот не знаете,
не могу сказать.
Есть желающие.
Есть, да?
Я, как будучи курсантом, конечно, я был на днях открытых дверей, на стендах, и, конечно, к стенду факультета журналистики девушки очень часто подходят, но, к сожалению, в общем, пока что им говорят, что извините, не у нас.
Вот так вот.
Конечно, вот военный университет в этом плане весьма универсальный вуз. В том плане, что поступив в него, ты можешь стать не только военным человеком, но и получить очень хорошую гражданскую профессию. Помимо журналистов, там готовят юристов, переводчиков, финансистов.
И там есть девушки.
И там есть девушки.
Ну, на юристах нет, на юристах нет.
Раньше были.
Давайте о предметах именно подготовки военных журналистов поговорим. Какие предметы преподают вот на журфаке в военном вузе?
Два у нас крупных блока – это военные предметы,
Ну, это понятно.
И
да.
Гражданские, то есть ну, предметы по специальности. Конечно же, все начинается у нас с базы, с языка, это стилистика русского языка, литературное редактирование, история русской литературы, история зарубежной литературы, история журналистики, отечественной и также зарубежной. Далее идут разные ответвления, то есть это основы творческой деятельности военного журналиста, юридические основы деятельности военного журналиста, теле и радио дело тоже.
А, вас учат.
Да, 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 именно так там объясняют хотя бы азы, то есть вот что такое стендап, что такое там шпигель.
Что
вот.
Такое микрофон и как работать с ним, например.
Ну, в общем-то, так, да. Доложить ТТХ микрофона, как мы шутили. Ну, конечно, тут надо понимать, что как бы все-таки основа, опять же, она как на гражданском журфаке. Многие предметы, они пересекаются. Ну, потому что как бы это база, это должны знать все. А надстройкой к этому, опять же, идет, как я уже говорил, тактика сухопутных войск, общие воинские уставы, строевая подготовка, огневая подготовка и боевые машины. И на выходе получаем военного журналиста.
А вот таким вещам, как какие-то этические нормы поведения военных журналистов вот в горячей точке, грубо говоря, вот это можно, а это делать нельзя?
На первом курсе есть отдельный предмет этика, и есть этика, есть правовые... Сейчас, как же... На первом курсе был, я уже...
Уже не помню, да?
Но не, тому, чему учили, помню, а вот название уже боюсь ошибиться.
Этики учат.
Конечно, конечно.
Это важно.
И международным нормам, мне так кажется, тоже. На что имеет право, да, военные журналисты, на что не имеет права.
Более того, я вам даже так скажу. В обязанностях солдата-матроса, а курсант, военный журналист, это солдат-матрос, прописано то, что он обязан знать нормы военного гуманитарного права. Ну, то есть это все очень так серьезно.
Такие понятия, как комбатант, это все, естественно, мы изучали.
Конечно.
Трудоголики. Программа о профессиях.
На радио «Звезда» профессия военный журналист. И у нас сегодня в гостях... Я бы не побоялась этого слова и сказала бы, что элита журналистики – военные корреспонденты. Майор Дмитрий Корнев и лейтенант Никита Сахаров. Скажите, пожалуйста, все-таки вот вы закончили военный университет и специальность журфак, да, журналистика. А какие требования предъявляют к поступающим? Молодой человек захотел после 11 класса стать военным журналистом и пойти в военный университет. Что он должен знать?
И уметь.
Требования следующие. Насколько я помню, по 18-му году, когда я поступал, первое это, если ты поступаешь со школьной скамьи, то это результаты ЕГЭ, литература, русский, история. Если ты не сдавал ЕГЭ, то есть, допустим, ты поступаешь после техникума, то у тебя внутренние экзамены принимают на базе военного университета. Предметы те же самые. Далее у нас идет психологический отбор, целый набор психологических тестов, которые позволяют, собственно, определить твою именно психологическую пригодность к военному делу. И, наконец, это физическая подготовка, конечно, потому что для военного она тоже очень важна. Это один из основных навыков, я считаю. И в журналистике, в общем-то, конечно, как журналисты кормят ноги, поэтому к нам это тоже, в принципе, применимо. Вот только нас эти ноги еще спасают. Это нормативы подтягивание, бег на 100 метров, то есть это скорость, бег на 3 километра, выносливость и плавание.
То есть, если человек прекрасный гуманитарий, да, например, он прекрасно закончил школу, да, знает великолепно русский язык, литературу.
Но плохо плавает.
Но плохо плавает, да, и физически не очень готов, то ему он уже не попадет?
Боюсь, что так.
В общем, ай-яй-яй, должно быть все и тело, и дух.
Ну, в принципе, да, я согласна, для военного журналиста.
Человека,
да.
Конечно.
Действительно.
Извините, еще важный тоже критерий за медицинские показатели. Конечно, это все тоже проверяют, осматривают, и если какие-то, скажем так, по здоровью проблемы, то тоже не военные.
Дмитрий хочет дополнить. А в ваше время, Дмитрий?
В мое время было... Практически все то же самое. Единственное, мы еще с нас требовали, с абитуриентов, если ты хочешь быть журналистом военным, то еще требовали публикации. То есть это относилось к профотбору. У нас был не психологический отбор, а профессиональный отбор. Да, мы сдавали также тесты, но еще вот с нами беседовали преподаватели кафедры журналистики, и выявляли нас какие-то данные, так скажем.
То есть сейчас, я так понимаю, уже публикации заранее, которые были не нужны?
В настоящий момент, да, конкретно публикации не обязательны. Ну, приветствуются, разумеется, но не обязательны.
В любом вузе есть практику студентов. Я тоже проходила практику на журфаке. В военном вузе, у военного журналиста, как может складываться практика?
В военном вузе практика называется стажировка.
Где? В горячей точке?
Все тоже по ситуации, но я думаю, что не всегда курсанта отправят сразу в горячую точку. По крайней мере, в мое время не отправляли. Но когда я учился, была активная фаза конфликта в Чечне, нас не отправляли туда. Сейчас, возможно, могу что-то иначе происходит.
А стажировка тогда как у вас
стажировка
проходила?
Лично я стажировался в пресс-службах, и мои ребята-сокурсники, газетах, окружных, дивизионных. Там мы получали практику.
Действительно, точно. Никит, есть что добавить?
В моем случае получилось, как я хотел. Просто я говорю, я с 9 класса хотел быть именно газетным военным корреспондентом, пишущим военным корреспондентом. И поэтому, когда речь зашла о распределении стажировок, мест на стажировке, появилось место в газете «Красная звезда». Я изъявил желание, был направлен в первый раз, за первую стажировку неплохо себя показал. Мне сказали, ну, тебя во второй раз тебя там уже хотят видеть. Так состоялась вторая стажировка в «Красной звезде». Ну и уже третья стажировка, поскольку там встал вопрос именно уже о дальнейшем распределении, я также был направлен в газету «Красная звезда».
Вы удивительный молодой человек, Никит, потому что,
спасибо,
как правило...
Если это в положительном смысле.
Естественно, потому что, как правило, хочет человек, который идет в журналистику, он хочет быть сразу ведущим, популярным на телевидении, радио, но не пишущим. А вы так сказали, что вы хотели быть именно пишущим журналистом. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда». А вот есть ли курсы полевой подготовки военных журналистов, чтобы молодой человек понял, что он сможет, например, перенести все сложности полевой работы во время военных действий?
Ну, мы уже обговаривали эти моменты. Курсант получает знания как военный человек, в том числе и медицинская подготовка. Когда поступает молодой человек в военное училище, первое, что, с чем он сталкивается, это курс молодого бойца, КМБ так называемый. Вот этот месяц его мы проходили вот все возможную подготовку.
Я понимаю, я просто хотела уточнить, Дмитрий, это проходит именно в вузе или вас куда-нибудь отправляют?
В лагеря, отправляют в лагеря, вот. Да.
Но это, как правило, еще одна территория университета, да. В нашем случае, это даже можно, ну, это не секрет, поселок Свердловский, да. Там...
Подмосковье назовем,
да,
это.
Учебно-тренировочный комплекс Свердловский в Подмосковье. Собственно, кто из наших слушателей захочет поступать, в общем-то, ехать нужно именно туда. Там проходят все испытания, как и экзамены, так и сдача ФИЗО, поэтому вот жизнь там уже сразу в палатках. Полевая жизнь начинается буквально сразу, еще до того, как ты сел за курсантскую скамью, ты сначала, уж будь добр, иди покопай дерн, учись окопы рыть и все такое прочее.
Да, там мы проходили вот медицинскую подготовку, то есть учились оказывать первую помощь при ранении различных конечностей и так далее. Инженерная подготовка, то, что Никита называет окапываться. Тактическая подготовка, огневая подготовка и строевая. Тоже с песнями ходили.
Потому что на присяге нужно красиво выглядеть.
Слушайте, а что касается карьеры, да, военного журналиста, военкора? Ну, вот я вижу майорские звезды, лейтенантские звезды. Генералов много в вашем ведомстве?
А пока один.
Ну, то есть это прям штучный товар. То есть дорасти до генерала в чинах-то сложновато.
Военному журналисту, да. Но я так... Вот это, опять же, моя личная позиция. Я не думаю... На мой взгляд, это не должно быть какой-то высшей точкой в профессии.
Я тоже так считаю. В нашей профессии. В нашем случае.
Для меня лично написание материалов, которые будут нравиться моим читателям, это гораздо более...
То есть для вас это высшая награда? У меня был вопрос, какая высшая награда для военного журналиста?
Для меня награда — это то, что мои, то, что я делаю, и пишу, и, не знаю, приходя на радио, говорю на телевидение, то, что я делаю в своей профессии, это не безразлично людям.
Я полностью солидарен.
Очень круто.
Дмитрий.
Очень круто. То есть не за чины здесь, не за награды, а за идею.
Скажем так, давайте будем до конца честными. Все-таки мы люди военные. И, конечно же, получение званий воинских, очередных, это то, к чему тоже мы стремимся. Это неизбежность, это мы с этим живем. И наград тоже получение, это тоже приятно, и тоже хочется этого, безусловно. Но это не ставится во главу угла, так скажем.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Все, вы выпустились из военного вуза, получили диплом военного журналиста, и дальше практика, работа. Отправляетесь в зону конфликта. У меня вопрос. Учат ли в вузе уметь абстрагироваться от того, что вы видите вокруг? Вы журналист, вы в эпицентре событий, вы собираете материалы, вы разговариваете с людьми, вы видите, а если вы в зоне конфликта, видите боль, горе, все, что сопутствует этому, да? Конфликты, имеется в виду. Как вам удается сохранять хладнокровие журналиста при этом?
Возвращаемся в курсантские годы. Все-таки был у нас предмет психологическая подготовка.
У нас тоже он был.
Да, вот, оказывается, остался. И это неплохо. Но это необходимо. Лично в мое время, когда я был курсантом, я опять же повторю, в то время был конфликт в Чечне, нам на психологической подготовке прямо-таки показывали видеозаписи.
Неприятные.
Неприятные видеозаписи смертей, так скажем. На тот момент это было, конечно, неприятно, мягко говоря. Но таким образом нас готовили, подготавливали психологически к таким моментам, что это может быть в профессии, в жизни, и надо это стойко переносить.
Да, вы это видели на записи. А когда с этим столкнулись, вы же с этим, Дмитрий, сталкивались?
Когда
в своей
с этим
работе?
Сталкиваешься, стараешься на это не реагировать сильно, потому что есть задачи и цели, которую надо выполнить. Если ты будешь отвлекаться, ну, этого не произойдет. Опять же, мы люди военные, мы должны выполнять приказы. Это наша обязанность.
Никит, вы сталкивались уже в своей работе с очень страшными вещами? Смерть – страшная вещь. Боль?
Честно вам скажу, пока что, прям чтобы рядом со мной замертво упал человек, такого не было. Ну, разумеется, я в войсках работаю.
Вы готовы к этому?
И работал, конечно. Я понимаю, что мы не на прогулку вышли, когда мы находимся в зоне боевых действий. Случиться может всякое, случиться может с любым. Просто в этот момент понимаешь, что это твоя работа.
Есть такое выражение «держать удар». Вот, наверное, очень подходит к таким моментам эта фраза.
А когда вы в зоне боевых действий находитесь, у вас специальная одежда, пресса?
Ни в коем случае.
Ну, нет, в данном конфликте в настоящее время этого стараются избегать, дабы не давать врагу, так скажем, шансов. Потому что, к сожалению большому, со стороны вооруженных сил Украины никакой этики, о которой тоже тут говорилось, по отношению к прессе не существует. Они, наоборот, даже как-то стараются...
Ведут охоту.
Ведут охоту, да, за нами.
Ага, за журналистами.
Да.
Угу. Дмитрий, у вас опыт, я так понимаю, больше практики в работе военным журналистом. Расскажите, какая-то, может быть, по-человечески история, которая вас прям тронула. Было что-то?
Я расскажу. Вот я был в командировке в зоне СВО. И, кстати, это был один из моих первых выездов на ЛБС. Это линия боевого соприкосновения. Мы приехали на позиции танкового подразделения. И я познакомился там с экипажем, с семейным экипажем. То есть экипаж танковый состоял из дяди и его двух племянников. Они все из Бурятии. У меня это, так скажем, ну, необычно для меня это был вот такой вот экипаж. На мои вопросы они отвечали, что никто из командиров воинского руководства, начальства, никто специально не творил этот экипаж. Они сами выразили это желание сформироваться так и воевать. Рассказывали ребята, что им так легче, им так проще и эффективнее, что самое главное, потому что, ну, в бою, когда ты находишься в танке, там все за доли секунд происходит, а реакция нужна мгновенная на какие-то вещи. Они друг друга хорошо понимают, поэтому получается хорошо работать.
Неожиданно.
То есть вы сейчас, в принципе, ваша работа, вы описываете историю человека там, сейчас в зоне СВО, например,
да, если
когда
мы,
вы...
Да, если мы говорим сейчас конкретно СВО, да, живые человеческие истории. Да, лично, опять же, мое мнение, я там и искал эти вещи, я за этим и ехал. Для меня главные люди. Не техника. Да, у нас может совершенствоваться военное вооружение, техника. Ну, люди-то самое главное в этом всем процессе. Они этим управляют, они этим живут.
Более того, вам скажу, Дмитрий, что это самое интересное – человек.
Я тоже так считаю.
Поэтому я с вами согласна, как журналист.
Надо заканчивать.
Да, у нас сегодня была профессия «военный журналист». Сокращенно мне нравится слово «военкор».
Мне тоже.
У нас сегодня в гостях были корреспонденты отдела военных корреспондентов издательского центра «Красная звезда» майор Дмитрий Корнев и лейтенант Никита Сахаров. Спасибо вам большое за вашу службу, за вашу профессию.
Спасибо огромное.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Трудоголики.